Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее для вас проведем мы, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Поздравляем вас с праздником святых 40 мучеников, 40 мучеников севастийских.
Я также присоединяюсь к поздравлениям. И, ну, как вы, наверное, меня уже узнали, Яна Алексеенко также будет с вами в течение следующего часа. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050, медиахолдинг «Толк и польза». Сегодня мы поговорим о смерти и о том, что наступает после нее. В современном мире люди пока молоды и полны сил, о смерти редко задумываются и полагают, что нужно жить здесь и сейчас. Многие считают, что с приходом смерти все заканчивается и что загробной жизни вовсе не существует. Что человек пришел из ниоткуда и уходит опять-таки в никуда. Так ли это? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом с отцом Алексеем. Итак, мой первый вопрос, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, что в христианском понимании есть смерть?
Смерть – это особое таинственное событие в жизни человека. И обратите внимание, смерть – событие в жизни.
Да.
И это отнюдь не какой-то парадокс определения. Потому что с христианской точки зрения, со смертью в общепринятом понятии, жизнь человека не прекращается. И таким образом смерть для христианина – это временное разлучение души и тела до всеобщего воскресения и страшного суда. Таким образом, смерть – это изменение состояния. Да, коренное, да, очень серьезное, да, фундаментальное изменение состояния человека, но в определенном смысле и даже в прямом смысле продолжение его жизни. И в этом смысле христианство рассматривает смерть, наверное, ну я не скажу только лишь христианство, но по крайней мере христианство уж точно рассматривает смерть не как нечто такое трагическое, драматическое, ужасное. Хотя, конечно, когда из жизни уходят наши родные, близкие, родители, ну уж, конечно, особенно тяжело, когда родители переживают своих детей и хоронят своих сынов, дочерей, это вообще действительно трагедия в жизни. Тем не менее, несмотря на печальность вот конкретного события смерти, мы говорим о том, что Христос победил смерть, и она отныне не властвует над нами. Нам скажут, люди продолжают умирать. Как же Христос победил смерть? Ну вот, наверное, мы сегодня попытаемся в течение передачи попробовать ответить и на этот вопрос тоже.
С вашего позволения, отец Алексей, хотелось бы зачитать святителя Игнатия Брянчанинова. Вот что он пишет. «Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем в себя нашу грубую оболочку – тело, и душевным существом, тонким эфирным переходом в другой мир, в обитель существ однородных душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела, через которые во время пребывания нашего на земле действуют чувства, принадлежащие, впрочем, собственно, душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Что совершилось и совершается с душой, покинувшей тело, это остается для нас при собственных наших средствах познания неизвестным». Вот так пишет святитель Игнатий Брянчанинов о смерти в своей книге «Слово о смерти». Мой следующий вопрос, отец Алексей, вам нужно ли бояться смерти?
Ну, из того, что я попытался сказать в начале передачи, ну, конечно, нет. Но, с другой стороны, мы с вами должны понимать две вещи. Первое. И, может быть, даже здесь будет какая-то антиномия, противоречие. Для нас смерть неизбежна и потому естественна. И как продолжение этого постулата, смерть для нас неестественна, и я не оговариваюсь. Объясню, что я имею в виду. Господь, когда создавал человека, не предполагал и не делал смерть для него неизбежной. Человек творился Богом для жизни, и причем для жизни всегдашней, бесконечной, ну и, в общем-то, бессмертной. Хотя, конечно, в Адаме и Еве не было заложено бессмертие как таковое, они по природе не были бессмертны, как Бог. Да? Они были по святоотеческому определению и склонные, скажем так, к бессмертной жизни, и в то же время склонные к смерти, вполне определенно. И жизнь их поддерживала пребывание в раю и вкушение от древа жизни и так далее, которое находило свои. Так вот, когда творился Адам и с нею Ева, творился первый человек, Господь не предполагал для них смерти. Не полагал смерть для них как нечто совершенно неизбежное. И поэтому смерть, вот это важно, неестественна для человека. Никто не знает, что это такое, потому что никто не может умереть и потом рассказать. Хотя, разумеется, есть опыт святых. Есть опыт святых, и мы знаем, что, ну, например, самые известные посмертные мытарства блаженной Феодоры. Мы знаем, но это образный язык, тем не менее. Мы, конечно, можем его переложить на какие-то реальные ощущения человека, который умирает. Но, тем не менее, в тех же мытарствах блаженной Феодоры смерть описана в образных понятиях. Как пришла она, как какой-то горький яд дала и так далее, и так далее. Да? А вот в простом таком обиходном смысле, да, конечно же, вот умерший человек не может прийти и сказать, вот ты знаешь, это было так, так и так. И поэтому смерть для нас остается загадкой. Мы не знаем, как это бывает. И в этом смысле, еще раз повторяю, вот эта неестественность смерти для нас, по творению она была для нас неестественна, она всегда останется чем-то пугающим таким. Ну как же, вот она подходит, как, что это, что там ждет меня? И как всякая неизвестность, она, конечно, пугает, и поэтому мы боимся смерти, разумеется. Но почему я сказал, что все-таки смерть естественна для нас уже в некоем другом смысле, в другой плоскости? Потому что мы, в отличие от Адама и Евы, ходивших по раю, уже согрешившие. Уже те, кто наследует вот эту падшую природу человечества. И поэтому вот для такой падшей природы человечества смерть, естественно, неизбежна. И поэтому, с одной стороны, по творению для нас смерть неестественна, но по согрешению смерть уже естественна. И в том, и в другом случае, разумеется, что вот это какая-то таинственная завеса над вот этим событием в жизни, я еще раз подчеркиваю, настаиваю на этом, да, что это событие в жизни человека, она, тем не менее, остается. И в этом, наверное, определенный промысел Божий и какая-то даже, может быть, защитная функция, если можно так выразиться, промысла Божия. Что если бы мы знали, как это печально, ужасно и горько, мы бы, наверное, всячески старались бы убежать от этого дня перехода в вечность.
Ну вот что касается страха, то святые отцы всегда говорили о том, что нужно быть очень внимательным и готовиться к этому дню. И вот Ава Дорофея пишет о том, что кто не очистился еще от страстей и молится Богу, чтобы скорее умереть, тот подобен человеку, который просит плотника скорее изрубить одр больному. Ибо душа, находясь в теле, хотя и ведет борьбу со страстями, но имеет и некоторое утешение от того, что человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с любезными друзьями своими. Когда же душа выйдет из тела, она остается одна со страстями своими и потому всегда мучится ими. Занятая ими, она опаляется их мятежом и терзается ими. Ну а далее Ава Дорофей приводит интересный такой пример, что если запереть кого-то в темной келье на 3 дня, не давать ему ни есть, ни пить, ни молиться, и вот он говорит, посмотрите, как страсти будут вас терзать. Однако даже это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит там в загробной жизни, потому что мы еще здесь, на Земле, и этот пример, ну, только лишь как-то косвенно может привести какое-то такое сходство. И вот в этом случае хотелось бы спросить, опять же, отец Алексей, у вас памятование о смерти. Она, вот эта память, постоянная память, да, как говорят святые отцы, помните об этом дне, получается, она нас как-то оберегает от зла, то есть заставляет нас задумываться, что...
Ну, здесь двояко. Памятование о смерти не должно превращаться в какое-то погружение человека в какое-то фатально отчаянное состояние, что он ничего сделать не может, что вот каждый день его приближает к смерти, к кончине, он этого боится, он боится болезней, которые предшествуют смерти, как правило. Вот, и поэтому, разумеется, памятование о смерти должно человеку давать возможность радоваться жизни, а не печалиться о том, что эта жизнь когда-то закончится. Наоборот, памятование о смерти должно человеку давать возможность ценить каждый день, каждый миг того жизненного пути, который он проходит. Вот сегодня, в день памяти святых 40 мучеников, какую мучительную и, ну, действительно, тяжкую смерть они приняли.
Хотя один из мучеников изначально, как мы помним...
Ну да, ну это не мученик.
Ну да, да.
Один из тех, кто не стал мучеником.
Да.
Он убежал в эту теплую баню, которая стояла на берегу вот этого самого Севастийского озера, а все остальные были... умучены. Так вот, казалось бы, да, вот эти самые 40 человек, которые стояли в ледяной воде и должны были умереть, перед ними растопили баню, ну, сделай шаг и спаси себя. Вот этот шаг человек сделал. Казалось бы, действительно мучительная смерть. Но что движет ими? Почему они вольно и сознательно идут на это, претерпевая вот эти мучения? Потому что есть нечто большее, чем смерть. Есть нечто более важное, чем жизнь здешняя. Есть жизнь вечная, которая есть продолжение нынешней жизни. Вот нельзя разделять, что вот есть некая земная жизнь, там вот какая-то небесная, и они совершенно не связаны. То, как течет земная жизнь, определяет то, что будет в вечности. Это нужно понимать. Поэтому... конечно, каждый христианин, мы в первую очередь о христианах говорим, конечно, должен помнить о том, что он живет не вечно здесь, в теле, он живет не бесконечно, он живет, в общем-то, ограниченно в своих днях, и должен проживать каждый день так, чтобы в любой момент смочь дать ответ Богу. В этом смысле памятование о смерти, конечно, должно быть всегда, и оно должно созидать в человеке христианскую жизнь. Вот. А то, о чем я говорил, когда говорил, что да, возможно, ну вот памятование такое о смерти в человеке приходит в какое-то такое тягостное постоянное ощущение какого-то занесенного меча, да, вот, и таким образом человек разрушает просто свою жизнь и изымает из своего ежедневного такого обихода вот ту радость жизни. Вот смотрите, какая сегодня чудная погода в день 40 мучеников. Ведь кто-то этого даже не заметил. Я вот уверен, что кто-то это не заметил в суете дней. Человек утром встал, опустился в метро на эскалаторе, еще ранним утром забежал в офис и не увидел вот этого яркого солнечного дня. И также вечером уже в сумерках вернется назад домой и не заметит этого. Вот я не предлагаю наивно, как 5-летние дети, радоваться солнышку каждый день. Хотя это тоже было бы, наверное, неплохо. Да? Но уметь радоваться тому, что дает жизнь каждый день, это во многом тоже памятование о смерти.
Святые отцы учат нас о том, что мы должны благодарить Бога за все, потому что все нам во благо. Однако, когда умирает кто-то из наших близких, для нас обычно это трагедия. И, наверное, для многих это даже дико благодарить. За что? За утрату? Да это такая беда в жизни произошла. И, как правило, мы носим траур, черные одежды, скорбим. Вот скажите, насколько это правильно, так порой даже истязать себя в слезах, истериках, когда смотришь на...
Ну, истязать, конечно.
Но бывает, что даже люди порой смотришь, ну, сильно истощенные.
Действительно, да, да.
Прям убиваются.
Конечно, мы уже говорили, повторяем, что потеря близких, конечно, это беда, это печаль, это печальное событие в жизни любого человека. Но здесь, как мне представляется, две важных вещи. С одной стороны, когда мы говорим о некоем трауре, это дань любви об этом человеке, что мы потеряли того, кого любили, и мы потеряли того, кто любил нас. И теперь реализовывать эту любовь стало сложнее. Подчеркиваю, что не невозможно, а стало сложнее, потому что мы ведь исповедуем, что этот человек жив у Бога. Да, и потому через молитву о упокоении мы можем общаться с этим человеком и далее. То есть для любви границ смерти нет и не существует их. В этом смысле траур, конечно же, это традиция многих народов, многих тысячелетий. И в христианстве эта традиция, она получает осмысление именно как вот такая дань любви усопшему, дань памяти о нем, дань вот этой скорби. А скорбь может быть только о любимом человеке. Да? Вот. С другой стороны, мы ведь знаем, что смерть, и это тоже очень важно, это одно из фундаментальных представлений христианства о смерти, она подобна тому, как спелый плод падает с ветки лишь тогда, когда он набирается полноты своих соков. Только спелый плод падает с ветки. Ну, мы, конечно, сейчас не будем вдаваться в какие-то садоводческие какие-то тонкости. Конечно, бывает, что когда дерево больное, плоды падают и ранее. Но это уже, наверное, отклонение будет от темы. Вот. Так и здесь. Человек переходит из этой жизни в вечность только тогда, когда он достиг максимально лучшего состояния для своего спасения. И Господь его забирает только тогда, когда наступает наилучший момент для его спасения. Наилучший. Оберегая его чем-то, вот этой кончиной, от каких-то, возможно, в дальнейшем сложностей, трудностей, еще больших скорбей и печалей самого человека. И здесь не должно быть какого-то такого эгоизма, когда мы в трауре восклицаем на небеса, что «Боже, зачем ты забрал там от меня вот этого там, человека?» Мы ведь должны помнить, что в его смерти его личная судьба решается, не только наша. Да? Вот, к сожалению, когда вы говорите, что вот, там, кто-то истязует себя в каких-то там слезах и истериках, как правило, это эгоистические слезы. Что, да. На что ж ты меня покинул, кормилец?
А так обычно и говорят на похоронах тоже вот выкрики.
Да. Но посмеем ли мы как-то осудить такого человека? Ну нет, конечно. Разумеется, в этих печальных таких восклицаниях вот вся тоска о потере близкого человека. И иной раз вдова, оплакивая своего почившего мужа, она не может по-другому. И только так может выразить свои чувства. И мы не посмеем сказать, что пусть она этого не делает. Конечно, нужно и оплакать, и где-то громко воскликнуть о том, что на что ж ты меня оставил. Но здесь не должно быть вот именно такого эгоизма, что вот ты в этой жизни должен был меня там, значит, всячески ублажать, там, содержать, кормить там, и так далее, а вот теперь ты взял да помер. Как нехорошо с твоей стороны. Да? Вот этого быть не должно, конечно. И мне представляется, что вот когда подлинная любовь, подлинная печаль о почившем переходит вот эти границы и становится какой-то эгоистической, и там начинается какое-то такое неправильное восприятие смерти. Да, ведь мы же должны также понимать, что в смерти Господь избавляет человека от каких-то телесных страданий, если тем более он был тяжело болен. Ведь сколько было таких рассказов в житиях святых, в патериках, когда умершие приходили к своим родственникам, к женам, к матерям и говорили: «Не плачьте так обо мне, мне хорошо здесь. Прекратились мои страдания». Вот. И я вот буквально недавно, несколько месяцев назад, был свидетелем вот такой, не сказать, чтобы праведный, может быть, наверное, вот что-то близкое к этому, праведной кончины, наверное, такой спокойной, тихой кончины одного человека, которому я, как священник, был вызван для того, чтобы его напутствовать, причастить, пособоровать. Вот. И он, и его супруга, люди в годах, ему уже восьмой десяток шел, супруге примерно, вот она такого же возраста. И я вот видел, как вот эта его жена, конечно, страдая, конечно, переживая, в общем-то, воспринимала вот эту совершенно неизбежную и очень скорую смерть своего мужа вполне спокойно. Неравнодушно, нет. Не с пустыми глазами, не с опустошенными, вовсе нет.
Разумно просто, наверное.
Совершенно разумно и спокойно. И это не сказать, что вот она измучилась просто в связи с тем, что она ухаживала там за ним. Она не так долго за ним ухаживала. Не сказать, чтобы здесь какие-то прохладные отношения между ними были, и поэтому она так. Нет, наоборот, они прожили более 40 лет вместе и очень любили друг друга. И его уход для нее, конечно, был очень серьезной потерей. Но, тем не менее, я не видел никаких истерик, никаких вот этих вот безудержных слез каких-то. Но видел какое-то такое упование на промысел Божий, какую-то тихую печаль, но вместе с тем она была какой-то светлой. Потому что мы видели, как на наших глазах совершается вот этот удивительный и таинственный промысел Божий о человеке. Что вот заканчивается жизнь, еще одна жизнь из многих миллиардов, вот еще одна жизнь еще одной уникальной души. Вот сейчас, на наших глазах. И что там будет? Вот знаете, как ребенок рождается. Что из него будет? Что получится? Так и здесь. Смерть – это рождение для вечной жизни. И вот этот человек, проживший 70 там, с чем-то лет, пройдя вот этот путь, рождается для вечности. Мы должны это понимать как событие величайшей важности для его жизни. Мы же помним слова апостола Павла, что «как я хочу разрешиться от уз этой плоти со Христом быть, но любовь к братьям удерживает меня». Вот, когда человека действительно в земной жизни мало что держит, что называется. Да, я сейчас об апостоле Павле. Вот. Поэтому, конечно, и трауру должно быть место. Конечно, и печали должно быть место. Конечно, и слезам должно быть место. Мы люди. И живые эмоции никто не отменял, конечно. Живые переживания такие уж, простите за тавтологию. И какие-то какое-то чувство вот этой безвозвратности потери, конечно, оно есть, конечно, будет. И вот это ощущение того, что этот человек больше никогда не вернется в нашу жизнь здешнюю, оно, конечно, всегда сжимает сердце самым таким тяжким образом. Но вместе с тем мы же забываем в этом случае, что мы же встретимся. Причем встретимся не просто вот как-то образно, что вот там во сне или еще что-то там, знаете, как такие вот поверья там какие-то существуют, а мы встретимся там, в общем, в воскресении, когда Господь воскресит всех нас в телах, об этом тоже много забывают, в телах воскресит нас Господь, то есть такими, какими мы были при жизни, то есть, собственно, вернет душу и тело в то состояние, которое оно было при жизни. И мы живыми воскресшими все, и праведники, и грешники. Все до единого будут воскрешены, не только праведники. Все встанем перед Господом на суде. И там встретимся. Встретимся со всеми нашими родными до там, какого-то там сотого колена. Со всеми встретимся. И поэтому для нас смерть приобретает совершенно другое какое-то измерение, другой смысл и какое-то новое наполнение.
Мне очень понравились слова одного из батюшек, слова утешения родителям, которые потеряли детей. Он сказал о том, что вот представьте, когда дети вырастают, и случается так, что им приходится уезжать в другую страну, жить в другой стране. И редко приходится созваниваться, иногда и несколько лет даже могут родители ничего не знать о чаде своем. Вот представьте, что и после смерти, что ваш ребенок просто живет где-то в другой стране, в другом городе. Вот на самом деле, да, такая параллель, может быть, кому-то поможет. И
а многие говорят, что вы обретаете молитвенников на небесах, когда это детки совсем маленькие, как-то вот бывают больные детки рождаются, не доживая там до года, до двух, то часто можно от священника услышать, что вы обретаете ангела на небесах, молитвенника за себя. Поэтому тут, конечно, в смерти ребенка очень трудно найти какие-то положительные, радостные моменты. Это правда. И, конечно, очень тяжело смотреть на родителей, которые потеряли ребенка. Даже бывает не родившегося, когда случается какое-то печальное такое событие, и мать не может доносить ребенка, вот, беременность таким образом как-то прерывается. Очень, очень печально смотреть на такую маму, как она переживает, как это тяжело для женщины. Вот, а уж тем более, когда ребенок родился, пожил год, два, три, и вдруг так его не становится в жизни. Это печально. Но, тем не менее, действительно, здесь вера Христова и подлинное понимание места смерти в нашей жизни, вот так вот именно, что смерть не как прекращение, полное прекращение жизни, да, а как некое событие в линейке жизни, в событиях жизни. Вот, наверное, это позволит верным образом как-то правильно оценить все то, что происходит.
Священнослужители говорят о том, что наша земная жизнь дана нам для того, чтобы мы здесь уже смогли определиться, с кем хотим быть после смерти, с Богом, либо с врагом Его. И во время земной жизни у нас вырабатывается определенный навык, навык души делать либо добро, либо зло. И таким образом, как я слышала, что не совсем правильно понимать, что вот такой суровый Господь не пускает душу в рай. Нет, сама душа не сможет, не захочет отправиться в рай, потому что ей там будет неуютно. Однако, вот насколько в Евангелии от Матфея, 25 стих,
25 глава.
Да, вот, 25 глава, 41 стих. Мы читаем следующее. Христос говорит: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Растолкуйте нам, пожалуйста, это, отец Алексей.
Господь обращает эти слова к тем, кто не исполнял его заповеди. То есть для Христа это чуждые ему люди, несродные ему души. Те, кто на своем жизненном пути имел возможность уподобиться Богу, а в этом смысл христианской жизни, уподобление Богу, или есть такой богословский термин «феосис» или «теосис», «обожение». То есть уподобление Богу или обожение – это в каком-то смысле синонимичные понятия. Так вот, человеку, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы всячески себя ублажать и получать удовольствия какие-то, жить для себя, всячески так вот согревать свою персону во всех смыслах, то, конечно, когда таковая эта самая персона появляется на страшном суде, то, наверное, ничего, кроме вот приведенных вами слов, она не услышит, потому что нет сродства. Вот знаете, как люди встречаются, да? Вроде оба хорошие люди, да? А нет вот ощущения родства внутреннего. И людей это даже мучает иногда. Что вот, ну как, вот, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот там на работе, например, да, какой-то вот рядом человек. Ну все вроде нормально. Оба воспитанные, оба культурные люди, а вот нет внутреннего родства. То же самое касается людей, когда они выбирают спутника или спутницу жизни. Да. Вот вроде есть рядом человек, но нет родства. И это приносит какие-то определенные страдания даже. Люди делают какие-то усилия навстречу друг другу, попытки, чтобы как-то сблизиться, а не получается.
Ну, то есть здесь все равно есть наказания будут. Нельзя считать, что вот душа сама вот так определилась, не захотела пойти в рай и отправилась в ад. Все-таки, судя из Евангелия, Господь не пускает в рай грешников.
Господь в этом смысле уже констатирует факт, да, что эти люди, о которых шла речь, уже своей жизнью сделали, я повторю то, что вы уже сейчас сказали, эти люди уже своей жизнью сделали так, что они неприемлемы для рая.
Ну, то есть здесь нет противоречия.
И им остается, ему только и остается сказать: идите туда, в то место, которое вы заслуживаете, которое для вас сродно. Да, вот и все. То есть здесь, если бы это праведникам было сказано, да, что вот, вы знаете, там, дорогие праведники, да, вот вы, конечно, хорошо, все, но вот у вас там, значит, кое-какие грешочки за вами числятся, и поэтому все, значит, вот. Ну, нет, это было бы неверным толкованием этого места. Конечно, святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что сам грешник себя наказывает уже тем фактом, что он совершает грех. Это и наносит рану его душе, это делает его неспособным к восприятию Царства Небесного, это делает его нечувственным вообще к какой-то духовной реальности. И есть такое слово «изувер». Да, оно в современном лексиконе, это что-то такое жестокий какой-то, да, и так далее. А его подлинное, изначальное это значение какое? Тот, кто изуверился, вышел из веры, то есть стал безверным, неверным. Вот кто такой изувер? Да, тот, кто изверился, потерял веру. А это, как правило, именно тот, кто жестоко согрешал все время. Поэтому слово «изувер», оно получило и дополнительное семантическое поле, да, как человек жестокий какой-то, да, совершенно не, не способны остановиться и какие-то рамки соблюсти, да? Вот. Поэтому что тут говорить?
Ну, то есть такая картина, когда грешная душа стремится всеми силами в рай и ее не пускает, это неправильно.
Нет, конечно. Есть такая замечательная фраза, что Господь и намерение целует. Да, то есть даже намерения человека приветствует и вменяет их как бы как за дело. Да? Вот. То есть человек мог пытаться всю свою жизнь наладить молитву. У него не получалось по разным причинам. То он болел, то, значит, там вот ему тяжело было рано вставать. То он уставал после работы, то дети потом пошли, то потом внуки. И так вот, но он всю жизнь печалился и проливал какую-то внутреннюю слезу ко Господу о том, что «Господи, вот прости меня, ну не получается у меня вот это правило молитвенное как-то. Где-то я там что-то сокращаю, где-то что-то». Что ему скажет Господь? Что ты, человек, формально не выполнял правила, или что ты молодец, что ты всю жизнь старался это сделать? Ну, склоняемся к тому, что все-таки, наверное, второе. И Господь ведь в Евангелии часто это встречается, что в чем застану, в том и сужу. В каком состоянии ты, человек, приходишь к концу своей жизни, как некий результат, как некий итог твоей жизни. Да, да, ты где-то когда-то там оступался, да, какие-то грехи совершались, но ты покаялся и встал. Тоже замечательная такая фраза, которую вот мне часто приходится повторять, что святой – это не тот, который никогда не грешил, да? А святой – это тот, который, упав, всегда вставал. Да? И поэтому мы знаем величайших святых грешников. Ну вот в ближайшее время будет читаться в храмах житие Марии Египетской. Удивительная преподобная и в то же время грешница, которая перестала быть грешницей и стала святой.
Образ великого покаяния, да?
Да, и это образ изменения жизни. И покаяние, и вслед за покаянием, и, собственно, содержание покаяния – это изменение жизни. Вот. Поэтому, разумеется, что когда мы будем держать свой ответ перед Богом, конечно, мы будем уповать на то, что Господь – это не только праведный судья. Как многие святые говорят, не называй Бога праведным, потому что если Он по правде будет тебя судить, тебе вообще нет никаких шансов спастись. Да?
Милосердный.
Да. Не только праведный и строгий судья, но и милосердный отец. Именно отец, который прощает своим чадам. Вспомните притчу о блудном сыне. Человек потребовал от живого отца имение разделить, так как будто бы отец уже умер. Это вообще оскорбление. А взял это имение, отец не препятствовал, все-таки отдал ему это имение. Его где-то расточил на стороне, причем Евангелие в этой притче Господь говорит, да, что он его расточил весьма таким конкретным образом. Там, да, ел, пил, веселился с блудными женами. Да. Потом как-то опомнился и решил вернуться к отцу. Что он заслуживает, этот блудный сын? Вот с точки зрения юриспруденции хотя бы, например, да? Такой праведной юриспруденции. Что он заслуживает? Какого-то наказания? Что и как, чем встречает его отец? Отец именно. Да? И эта вот притча есть такая согревающая какой-то теплой надеждой души грешников нас с вами, да, что мы, конечно, не надо уподобляться этому сыну, чтобы потом прийти к отцу и сказать: «Здрасте, вот, Отче Небесный, это я». Нет, надо все-таки стараться свою жизнь провести так, чтобы не нужно было вот этих каких-то приключений. Но, тем не менее, вот этот образ любящего отца, прощающего отца, того, который принимает наше вот это покаяние. А ведь блудный сын покаялся. Он пришел и сказал, что я недостоин в твоем доме называться твоим сыном. Прими меня как слугу. Да? То есть покаяние свершилось. И в этом смысле это где-то даже и образ смерти даже здесь. Да? Что этот человек, и даже отец говорит ведь своему старшему сыну, да, что вот этот мой сын был умершим, погиб, а сейчас вернулся. Да? Так и здесь. Вот он когда-то мог уйти на пути иные, да, умереть фактически, а потом вернуться и сказать вот эти слова покаяния, что я, Отче, у тебя даже не достоин называться сыном, могу быть только слугой.
О милосердии Божьем тоже хорошо сказал профессор Алексей Ильич Осипов. Он сказал, что Господь не карает, а Господь врачует. Вот тоже такая точка зрения. Но у нас сейчас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Наш телефон по-прежнему 629-0873. Звоните нам и делитесь вашими мнениями, либо задавайте вопросы отцу Алексею. Тема наша сегодняшняя – смерть. И, пожалуй, у нас... Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Первый звонок. Добрый день, говорите. Мы вас слушаем.
Добрый день, отец Алексей, Яна, и мой поклон всем слушателям моего любимого народного радио.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Да, это Владимир из Волоколамска. Я постоянно, читая святых отцов, невольно пришла от них мне вот эта вот мысль о смерти, и не только. Но если тема о смерти, то я вот пришел позвонить и прочитать стих об этом, состоянии. От постоянной круговерти, трудов житейских и забот, все чаще думаю о смерти, взирая на небесный свод. Какая участь ждет за гробом, за жизнь беспутную меня, или вечное блаженство с Богом, или муки адского огня? Я вот, когда хожу в храм, обычно у меня получается по воскресным, потому что у меня работа такая, не позволяет ходить в будни, то невольно, когда видишь покойного приносят, меня, не знаю, я не помню, каким я чувствовал себя, это когда я видел покойных, когда был маленьким, но сейчас я, наоборот, остаюсь и присутствую при отпевании, взирая на тело, на усопшего человека. И это меня так отрезвляет от этого вот нашей круговерти, от суеты житейской. Сирах, в Библии говорит Сирах, что во всех делах своих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. И ему вторят многие-многие подвижники, наши святые православные отцы. Вот такие мысли зарифмовал я. Память о смерти – прекрасное средство против греха и засилья страстей. Гостья придет, никуда нам не деться. Что ж мы страшимся подумать о ней? Будет она, нерадивые души, напоминанием о страшном суде. Память о смерти спасению служит. Жить целомудренно, жить в чистоте. Храни всех нас, Господь.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, вообще, такое воззрение на смерть, воззрение на усопших, воззрение на гроб, это всегда было таким постоянным способом напоминания о смерти. Мы знаем, что многие святые даже свою келью ставили гроб, чтобы так вот напоминать себе о том, что подлинная келья, в которую придется потом войти, это вот этот маленький деревянный ящик. Так что здесь это действительно важно.
Отец Алексей, вот бывает смерть внезапная, а бывает смерть, когда человек узнает о том, что он смертельно болен, и у него есть время для того, чтобы покаяться, что-то исправить в своей жизни, то есть подготовиться к смерти. И вот я слышала о том, что рак – это смерть небожителей. Вот скажите мне, пожалуйста, отец Алексей, действительно ли, когда внезапная смерть, это страшно в понимании православного человека?
Ну, наверное, так уж прям строго разделять нельзя. Внезапная, конечно, смерть, это всегда в нашем понимании, в понимании оставшихся живых, да, это что вот настигло человека, какое-то такое... Может быть, наказание Божие, да, или какая-то судьба Божия настигла человека. Но, ну вот, например, пожарный спасает людей на пожаре. В принципе, там опасность есть, причем всегда. Это внезапная смерть или нет? Вот если там вдруг взрыв там, газа случается, например, да? Ну,
наверное, внезапная.
Наверное, внезапная, да. Но она не подходит все-таки под характеристику того, что вот человек там какой-то суд Божий постиг или наказание какое-то. Да, это промысел Божий. Вот мы знаем, некоторое время назад погиб главный пожарник Москвы, который очень таким большим уважением пользовался среди своих подчиненных, да и не только среди них. Но он погиб вот внезапно. Я думаю, что это особый такой промысел Божий о нем. А что касается рака, ну, это вообще такая отдельная тема, такая тема, где-то медицинское, этическое, где-то, конечно, и религиозное. Но мне представляется, что действительно я видел больных раком не раз и умирающих. Меня больше всего поразил один случай, когда я исповедовал человека достаточно в возрасте. Он был только-только госпитализирован. Совершенно здоровый человек. Вот у него обнаружили рак. На вид он абсолютно здоровый, двигается, ходит, вот его только-только. И он впервые исповедовался за всю свою жизнь. А потом я узнал, что он через 6 дней скончался. Всего лишь. Да? Вот что для него это была исповедь и причащение? Какой-то, наверное, огромный шаг к Царству Небесному, к Богу. Видел людей, которые долго мучились. Вот месяцами мучились от ужасных диких болей, которые не дают спать этими месяцами. И переносили кротко эти страдания. Ну, наверное, да. В этом смысле, конечно, это мы надеемся, что они стяжали Царство Небесное, и потому небожители. Ну, дай Бог, чтобы это так было, но мне представляется, что...
Все не так просто.
Да, конечно, не все так просто, потому что Господь может посетить такой болезнью и тех, кто эту болезнь заслужил. В прямом смысле я не боюсь этого слова и никаких кавычек не ставлю. Мы знаем доподлинно, как заканчивали свою жизнь комсомолки, которые, простите, я скажу, как было, да, задрав юбки, садились на престолы в храмах. Они закончили тем, что умирали в каких-то жестоких агониях, как раз вот с таким диагнозом. И я не побоюсь слова сказать, что они заслужили такую смерть.
Еще один звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка Алексей.
Здравствуйте.
Яночка, это Людмила Алексеевна, вас беспокоит. Батюшка, благословите меня.
Божье благословение интересно. Вам.
Я хотела вот к вашей теме сегодня о смерти и своей жизни рассказать. Кратко, конечно. Ну, вот один случай был, это было много лет назад уже. И у меня была операция. И как вот я уже позднее, когда в церковь пришла, я поняла, что происходило. Душа моя как бы выходила из тела. И я тогда была, не усерковленной. И вот Господь, это была Троица, я не буду рассказывать подробности, но это была Троица. Она явилась мне, как я могла вместить как бы ее. А я очень переживала, тогда волновалась, что я умру, и дочка моя останется одна, потому что на тот момент я уже понимала, кроме Бога и, Бога и меня, она практически никому не нужна. И я очень переживала. И вот там подтверждение того, что душа бессмертная, мы переходим в духовный мир, и пошел как бы диалог. И я стала молиться, батюшка, до этого я не молилась. Я стала умолять, мольба пошла такая искренняя. Я не могу умереть, у меня дочка, и так далее. И вот у меня пошел ответ, ты не умрешь. И когда я пришла в себя после операции, я до сих пор это помню, почти 30 лет прошло, у меня было такое умиротворение, я такая была спокойная, что со стороны мне говорили, ты, что с тобой? Правда, потом я долго спала. А второй случай, это как относиться, вот когда умирают близкие, дочь, вот у нас дочери такие, есть знакомые, мне было 10 лет, это подруга была моя, Маша, и она сгорела. Ну, это вот в нашем храме, там было подборье, как бы, от храма. И вот 9 ноября мы встречались, Сашенька Александра, литургия, воскресная школа. А на другой день утром они поехали вот на подворье это, или вечером накануне, это не важно. А 10 ноября там взорвался газовый баллон, и вот три послушницы, Елена, Татьяна, Неонила и Сашенька, они сгорели. И вот что меня поразило до сих пор, последствия Марина, она Мариночка, совсем, прости Господи, Марина тоже ее мама, она сказала: «Я спокойна, потому что у меня дочь была очень подвижная, и неизвестно, что бы с ней случилось, если бы она дальше жила. А так я спокойна, она в раю. Помоги нам, Господи».
Спасибо.
Спасибо, мать. Что-то хотите сказать, отец Алексей? Или нет?
Ну, тут трудно добавить что-то к этому рассказу, потому что тут и о подробностях Людмила Алексеевна нам все рассказала, в красках. Ну, что тут?
Мне кажется... Ну, вот... Да. Да, я прошу прощения, что перебиваю. Здесь вот как раз была затронута тема, причина... Даже не причина, а, наверное, в каких случаях, да, Бог забирает душу. И вот... Опять же, я слышала такую версию, что в трех случаях. Вы одну из сегодня обозначили, что когда человек достигает определенного уровня совершенства, то есть он выполнил уже все, что ему необходимо было выполнить, выполнил свою миссию, если можно так выразиться. Это первый случай. Второй, если уже нет никакой возможности на исправление человека, на его покаяние, то есть уже
никаких... Пресечение зла.
Да, наверное. И третий случай, когда вот как раз Бог предотвращает происхождение сотворения зла, то есть не дает душе совершить какое-то великое зло на этой земле.
Да, по этому поводу, знаете, я тоже вот часто рассказываю такую историю. Я когда читал в воспоминаниях, боюсь ошибиться, но вот, может быть, слушатели меня поправят. Речь шла о Кондрате Ирылееве, декабристе, в этих воспоминаниях. Он в детстве тяжко и к смерти заболел, смертельно заболел. И, по-моему, ему лет 5 было в это время. Его мать очень любила маленького сына и горячо молилась Богу о том, чтобы Господь предотвратил вот его смерть. И тогда Господь ей как-то явился и сказал, что выбирай, я тебе сейчас покажу, что будет с твоим сыном. И показал виселицу, на которой уже взрослый сын заканчивает свою жизнь. Выбирай, или сейчас он уйдет, или тогда, когда вырастет. И она выбрала, чтобы он сейчас остался жить. Так что вот, видите, это к вопросу еще и о силе материнской молитвы, да, что вот мать смогла продлить жизнь своего сына там на какое-то еще время. Правда, вопрос, насколько это было полезно для его души. Но тем не менее, это вот как раз для иллюстрация ваших слов.
Еще один звонившийся слушатель. Добрый день, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. С праздником вас.
Спасибо.
Сокомучеников. Говоря вот на вашу тему, вот хотел бы, так сказать, упомянуть фильм документальный «Память смертная» режиссера Царева, который можно купить на дисках или посмотреть, набрав эти два слова в интернете. «Память смертная» фильм называется. Очень большое впечатление. Вот. И он начинается с эпизода, когда сын Клавдии Устюжанина, если вы знаете такой, он сейчас священник, вот, она умерла, а потом воскресла во времена Хрущева, несколько дней находилась в морге, и потом, явившись опять, душа ее опять вернулась в тело, и она потом все это рассказала, что она видела в мире загробном. Вот, это описано в книге, насколько я знаю, вот, может быть, вы это читали или...
Да, да, знаем, конечно. Да.
Вот, могли бы рассказать слушателям. Спасибо, извините.
Спасибо.
Спасибо и вам.
Ну что ж, это, наверное, последний звонок сегодня.
Да, отец Алексей, скажите, пожалуйста, как в завершении нашей программы, что мы, люди на земле, можем сделать, как мы можем помочь умершим? Можем ли мы как-то, если душа уже, например, в аду, можем ли мы своими молитвами сделать так, чтобы она пришла в рай?
Трудно сказать. То, что происходит в Царстве Небесном, по апостолу мы видим пока гадательно, как бы через некое мутное стекло. Откровенного грешника, который всю свою жизнь попирал заповеди Божии, наверное, и нет смысла вымаливать. И если будем вымаливать, то, наверное, вряд ли мы сможем на него низвести милосердие Божие. А человека, который стремился всю свою жизнь ко Христу, но чего-то где-то не успел, не доделал, то эти молитвы могут восполнить вот то, что не доделано этим человеком.
Спасибо большое, отец Алексей, и спасибо огромное вам, дорогие наши радиослушатели, что все это время оставались с нами. Ну, а наша программа подошла к концу. Ее для вас подготовили мы и провели священник Алексей Давиденко.
До свидания.
И я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журналы «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Всего доброго и до встречи в эфире.
До свидания.